Я вас категорически приветствую, Борис Юрьевич. Добрый день.
Здравствуйте.
Обстановка в мире меняется со страшной скоростью. Что мы самое страшное видим?
Ну, я не знаю, страшно кому. Это очень важный вопрос. Потому что мне, например, весело становится в каких-то моментах. Но, не, ну, понимаете, ну, когда плохим парням становится страшно, это может быть и хорошо, на самом деле, если быть уж так немножко циничнее. Не, ну, потому что есть такая общая тенденция, что там любая нестабильность – это очень страшно, очень плохо. Ну, перемены в мире там происходят благодаря каким-то нестабильным событиям. Да. И если бы все было всегда стабильно, мы бы стабильно в пещерах сидели еще до сих пор. А так действительно происходит что-то абсолютно тектоническое. Мы, кстати, вот наш институт об этом предупреждали уже несколько лет назад, а про нас говорили, что мы алармисты, мы всех пугаем, мы как-то вот так… Или мы хотим, чтобы было нестабильно. Вот, но на самом деле совершенно очевидно, что тот вариант капитализма, который построили еще в 90-е годы, он объективно разваливается.
В чем выражается?
Ну, если брать чисто экономически, то что они делали на протяжении 25 лет? Они систематически разрушали, во-первых, индустриальные страны, которые были конкурентами Запада, и одновременно разрушали позиции западного рабочего класса. То есть, чтобы со времен Тэтчер, там, Рейгана, да, опустить заработную плату, разбить профсоюзы, подорвать организации трудящихся и так далее. Результат. Да, они таки своего добились. Они таки своего добились. И вот плоды этого результата, так сказать, плоды этой борьбы мы сейчас наблюдаем. Потому что прекрасно, смотрите, Соединенные Штаты деиндустриализованы. Англия когда-то мастерская мира, где Тэтчер громила рабочее движение. Все, это страна разгромленной, уничтоженной промышленности, по большому счету. И так далее. Причем еще страны, где люди мало что производят и очень мало получают. В итоге вынуждены все покупать в Китае, вынуждены жить каким-то образом в долг. И, собственно, вот тот центр мирового капитализма, который на протяжении столетий, в общем-то, он держал как бы в порядке весь мир, он его, так сказать, подминал под себя, но одновременно упорядочивал, одновременно сохранял какую-то дисциплину и какой-то нормальный процесс воспроизводства обеспечил. А сейчас сам этот центр все более и более хаотизируется. И вот это то, что мы наблюдаем. Почему сейчас? Ой, Трамп, там, ой, Марин Ле Пен, ой, еще что-то. Да? Еще, кстати, посмотрим, что в Германии будет. Там тоже много интересного. Хотя, казалось бы, вот уже идеально стабильная страна. Да? Нет, там тоже своего достаточно. И по существу мы вступили в эпоху глобальной турбулентности, когда вот эти вот институты, столпы, так сказать, на которых держалась система, они либо разрушены, либо они плохо функционируют. То есть, может, они не рухнули, но работают плохо.
А зачем они так сделали? Это же очевидно, что вот ты делаешь, ну как, ум, он про что?
Но, знаете,
способности
это
предсказать последствия
вот
своих действий.
Это всегдашняя проблема, когда
делают?
Говорят, а зачем люди это делают? У них, может быть, да, известно, может быть, они вообще не думали. Нет, они не думали в тех категориях. Понимаете?
Ну, не, ну я вот понимаю, в России есть такая высшая школа экономики, ну, так, где гении сидят.
Да, ну что вы думаете, да. Высшая школа экономики российская, она придумана в России? Нет, она скалькирована. Она скалькирована с… Она скалькирована с британской, с лондонской высшей школы экономики, London School of Economics, собственно, с которой точно скалькировали нашу. Причем сейчас очень интересные детали, я не помню, может быть, даже мы об этом говорили, но одним из последних, кто крупно финансировал лондонскую школу экономики, вот так большими деньгами, по-настоящему большими, поверх бюджета и так далее, вы не поверите, кто был? Муаммар Каддафи.
Доигрался.
Да, Муаммар Каддафи, бедняга, отправил своего мальчика, сына, ну, знаете, как вот у Чапака, помните «Большая разбойничья сказка», помните, да? Да, вот. Ну, что из мальчика делал джентльмена, да? Вот, мальчика отправили в Лондон, он там писал диссертацию, причем, поскольку полковник Каддафи денег не жалел, то консультантом у него был Тони Блэр. Вот такие вот люди, да? Причем, когда потом начался весь этот скандал, то всплыло, что ведь и… Да, Тони Блэр не просто взял деньги, потому что сначала англичане думали, это, наверное, форма взятки была такая, что он ему дал деньги, якобы он консультирует сына Каддафи. Нет, тот реально ему писал какие-то рекомендации, причем рекомендации оказались какие-то совершенно беспомощные, совершенно ничтожные, наивные и так далее. Но это все стоило очень больших денег, и вот… профинансировал английскую школу экономики.
Ну, то есть, если это не какой-то там, я не знаю, проявление безумной глупости, то тогда это нет, вот это так логика. Получается, нет, а этим это никто логика. Управлять
нет,
не
нет,
может.
Нет, да? Это логика, но это логика событий, которые выходят из-под контроля с какого-то момента. Потому что, знаете, люди всегда просчитывают, скажем, там условно 2-3 хода. Угу. И все на 2-3 хода вперед выглядит прекрасно. А история – это не игра в двухходовке. Это многоходовки, причем очень большие стратегические. И ну, это еще, по-моему, кстати, Энгельс говорил, что люди действуют рационально, делают то, что им нужно, а в итоге получается то, что не нужно никому. Вот. То есть в данном случае действительно люди решали очень важные, как им казалось, тактические задачи. Нужно понизить стоимость рабочей силы, понизить заработную плату в развитых странах, сломать сопротивление рабочих, чтобы они дисциплинировались, а то слишком много хотят, слишком большие издержки. Это вот кто главный вообще на предприятии стал вопрос и так далее. То есть надо сломать профсоюзы, сломать левые партии, сломать всякие там коммунистические, социалистические организации, которые, кстати говоря, были сломаны очень успешно не только организационно, но еще и коррумпированные. То есть огромное количество западных левых просто превратилось в да, абсолютных да, подголосков правящего класса. И почему, собственно, люди вдруг стали защищать там, права животных, права геев, там все что угодно, только не права рабочих, да? Ну, потому что нужно чем-то заниматься. Вы должны все время показывать, что вы же заняты делом, вы же не просто.
Канализировать
так,
энергию.
Да, да. Да, вы же не просто так вот сидите. Нет, вы будете заняты, вот видите, у вас сколько проблем и с экологией, то-то-то-то все. Вот. Ну, а всякие там профсоюзы, заработная плата, там, права трудящихся – это все 19 век, это все прошлое, нам это не нужно. А, ну и нет, понимаете, в том-то и ужас, что тактически все эти вещи получились блестяще. То есть каждый раз правящий класс выигрывал, он получал именно то, что хотел. Но в результате, когда все это сложилось вместе, получилось, что система потеряла управляемость. Но это, знаете, как известная проблема, что все-таки лучше, когда, допустим, у вас есть партнер по диалогу, да? И с кем спорить, с кем можно как-то ругаться, да? Бороться. Но вот когда вдруг кажется, что можно все, последствия могут оказаться совершенно безнадежными. А потом с какого-то момента вдруг выяснилось, что общество просто устало, людям это надоело, то есть достали. Потому что, вот обратите внимание, почему голосовали за Трампа? А одна из основ этого всего дела, что либералы во власти так всем надоели, что, в общем, люди понимают, что Трамп, конечно, диковатый, странный какой-то, что он вообще, может быть, и немножко даже не в себе. А, в общем, непонятно, чего от него ждать. Но эти так надоели.
Вам назло.
Да, просто. Так устали от них, что, ну, знаете, вот, выкрой себе глаз, пусть у меня, пусть зять будет, да, будет кривой, да, у тёщи. Вот, понимаете, и это понятно. То есть это, кстати говоря, в какой-то степени это и в России тоже происходит. Вот когда люди уже устают от каких-то вещей, им хочется каких угодно перемен, лишь бы только вот что-то изменилось, ну, невозможно, да. Хочется ну, драйва какого-то. Ну, получили драйв, сейчас Дональд Трамп очень много драйва, я думаю,
стоит. Вот лучший драйв на Украине получился, я считаю. О, Украине, самый да, выдающийся.
На Украине драйв еще не закончен. Я думаю, да, там самый большой драйв еще впереди. Да. Вот, но...
Так и чего Трамп? Вот у нас Трамп? Масса граждан заверещала, как это хорошо, не какая-то дурацкая Клинтон, а замечательный Трамп, который нам вдруг брат, товарищ и всё остальное.
Знаете, вот меня это очень тоже смешило, когда вдруг у нас стали говорить, что Трамп наш. Знаете, раньше был Крым наш, теперь Трамп наш, понимаете, вот так. А Трамп никак не наш. Ну, начиная с того, что все-таки действительно крупный американский капиталист, действительно очень странный, потому что Трамп... по-своему, маргинал среди американской буржуазии. Это очень важно. То есть человек, который был всегда маргиналом, который вдруг дорвался до власти в самой могущественной стране мира. Это
то есть
очень...
даже внутри своих он не сильно свой.
Среди своих кто-то говорил, что он был не свой. Да? В том-то и дело, что поэтому он казался каким-то экстравагантным, немножко фриком, немножко ку-ку. Да? И причем он делал заявление потрясающее. Например, он как-то еще задолго до всей этой истории, вот он приходит, какое-то сборище, политики сидят. И он говорит, я вот думаю, может мне баллотироваться в президенты? А это еще говорю, лет 10 назад. Может мне в президенты баллотироваться, да. А вот я вот думаю, мне от демократов или от республиканцев баллотироваться?
Молодец.
Дальше, думаю, паузу делаю. Я буду от республиканцев, они более тупые. Вот так.
Молодец.
Вот, понимаете, вот такой человек...
Побольше цинизма,
да,
киса.
Да,
людям
да,
это
да.
Нравится.
Такой человек выигрывает выборы. Да? Вот. Но при этом, конечно, не надо думать, что он просто фрик. Конечно, это так очень многие, кстати, американские, в том числе левые, говорят, ну, он просто безумный. Это не совсем так. То есть, не исключаю, что это так тоже, но главное все-таки нет. А главное то, что действительно есть определенная борьба внутри американского капитализма. Потому что есть крупный финансовый капитал, транснациональные корпорации, причем прежде всего, повторяю, они финансиализированы. То есть это не значит, что они занимаются только деньгами, но это значит, что для них именно финансовые транзакции, финансовые операции на первом месте. То есть они даже могут вести какое-то производство, но производство подчинено даже не получению прибыли от производства как такового, а накачиванию денег в финансовые транзакции, которые, собственно, дают основные прибыли. Да? Поэтому, скажем, компания, которая может производить, предположим, автомобили или еще что-то, она при этом может совершенно спокойно вынимать деньги из своей, собственно, основной работы, из основного производства и перекладывать их, скажем, в какие-то финансовые спекуляции. Потому что они в краткосрочной перспективе выгоднее.
Да.
И это одна часть буржуазии, которая, в общем-то, пошла вся туда, и глобальный рынок, он огромен, там огромные суммы гуляют, и, в общем-то, для них уже даже Соединенные Штаты не очень интересны, по большому счету. То есть Соединенные Штаты будут интересны, когда нужно кого-нибудь побомбить, например, да, там где-то навести порядок, если кто-то там не так себя ведет. Но, в принципе, американский рынок, американское общество – это уже вчерашний день. То есть они глобально мыслят в мировом масштабе и так далее. А есть другая часть буржуазии, ну, такие люди, как Трамп, он строит дома, там, гостиницы, какие-то там курорты. Это, по большому счету, как ни странно, уже средний капитал. Когда говорят, там 3-4 миллиарда долларов. Ну, то есть, когда мы с вами говорим про это, у нас, конечно, глаза лезут того под таких сумм. Да? А с точки зрения какой-нибудь транснациональной компании, да это вообще шушера какая-то. Какие-то 3 миллиарда долларов.
Ну, вы о чем?
Да? Да вы о чем? Ну, конечно, там у них в день обороты бывают, да, как совершенно там, в десятки миллиардов могут перекачать туда-сюда, да? А тут какие-то 3-4 миллиарда. То есть это, в общем, не очень крупный капитал. И эти люди, конечно, никуда уехать не могут, потому что у них весь бизнес здесь, у них потребители здесь, они строят здесь и так далее, и так далее. И поэтому понятно, что эти люди взбунтовались, сказали, что, знаете, вы разрушаете нам рынок, мы хотим, чтобы американский рабочий прилично зарабатывал. Не потому, что мы любим рабочих, а потому, что эти рабочие у нас покупают наши товары.
Тратят деньги здесь.
Да, они тратят деньги здесь. Мы хотим, чтобы они нормально зарабатывали. Мы хотим, чтобы они нам оставляли заказы. Да? И, собственно, это вот был водораздел принципиальный. Все остальное – это наносное, так сказать, это вот так и идеологически все еще. Трамп не любит женщин. Нет, он любит женщин, но он не так любит женщин.
Да нормально.
Вот, да, да, вот. Что он там сказал кому-то там – это все чепуха. Главное совершенно другое, что вот он стал говорить, давайте будем что-то производить здесь для наших рабочих, создадим рабочие места, чтобы они потом у нас же покупали.
А это возможно вообще, вот при нынешних раскладах?
Ну, до какой-то степени, как ни странно, да, потому что если прижать китайцев, до какой-то хотя бы степени, то, ну, то, понимаете, глобально, может быть, нет, но какие-то тактические достижения вполне могут быть. И, конечно, он придумал удивительную эту историю со стеной, который он построит вдоль мексиканской границы, потому что, конечно, на самом деле, с точки зрения борьбы с нелегальной иммиграцией, стена, в общем, неэффективна. Вы прекрасно понимаете, что будет. Они будут ее подкапывать, они будут ее обходить.
Для начала они будут давать взятки честной американской таможенной службе, полиции, ФБР и всем остальным, много чего будут забираться туда.
А, понимаете, это известная история, что больше половины нелегалов в Калифорнии – это люди, которые въехали в страну легально.
Кто бы мог подумать.
Да. То есть они совершенно официально въезжают, а потом просто не выезжают. То есть вы выдали визу, штамп в паспорте, поставили, все нормально. А потом почему-то вот он назад не поехал, ну, нашел другую работу. Да? Понимаете, поэтому остановить поток не удастся. Более того, я думаю, что никто и не пытается. А зато представляете, сколько бизнеса для строительных компаний будет, да, понимаете, сколько цемента, бетона, там, я не знаю, кирпича, да, арматуры закажут, да, причем более того, я уже разговаривал с коллегами из Мексики, которые говорят, что нам это нравится, потому что янки все равно столько всего сами не построят, никуда не денутся, придут к нам и стену для защиты от мексиканских иммигрантов будут строить мексиканцы.
А как, кстати, так получается, что вот самая развитая на свете страна, да, флагман капитализма, демократии и всего остального, а вот под боком у нее Мексика. И вот этот вот переток демократии, капитализма, как-то он ни к чему не приводит. Нет, а как так? Вот граница
это
рядом.
А это же известная дискуссия между школой миросистемного анализа имени Лео Валерстайна и так называемой институциональной либеральной школы Де Сото, перуанского экономиста. Я сейчас расскажу, вот, потерпите, потом будет смешно. Сначала будет не очень смешно. Вот. Так вот, значит, с чего исходит школа Валлерстайна? Они говорят, капитализм – это централизованная система, а капитал должен концентрироваться в одном месте. Поэтому, естественно, таких центров не должно быть слишком много, потому что иначе не будет концентрации капитала, иначе неэффективное накопление.
То есть, что получается, конкуренция ему не нужна в данном?
Нужна, но ограниченная. Ага. То есть, ну, условно говоря, понимаете, если будет только один центр, куда стягивается весь капитал, не будет конкуренции. Угу. А если их будет слишком много, будет неэффективное накопление. То есть, условно говоря, деньги размажутся, распыляются. Да. Значит, должно быть некоторое количество центров. И система построена таким образом, чтобы их было не слишком много, и чтобы новые по возможности не выскакивали. Ага. Причем не потому, что кто-то кого-то не любит. Вот постоянно у нас, я слышу, что там американцы нас не любят. Нет. Это, знаете, вот как в американских фильмах «Nothing personal», да?
Да,
ничего
да,
личного,
да,
только бизнес.
Да.
Никто специально каких-то негативных эмоций по поводу России не испытывает. Даже сейчас, когда была вот эта безумная русофобская кампания, она же абсолютно цинично была сделана именно вот… Ну, как политтехнологическая компания, да, то есть не то, что они искренне, что Клинтон искренне там ненавидит Россию, да нет, ну, просто вот так получилось, да, так и было выгодно, а бизнес, да, но в любом случае система ограничивает количество центров, она защищает эти центры, чтобы там сосредотачивался капитал, он эффективно накапливается и так далее. Соответственно, дальше между центром и периферией идет разделение труда. И страны периферии должны поставлять дешевые ресурсы по возможности, должны поставлять дешевую рабочую силу, и, как ни странно, должны поставлять деньги в страны центра. То есть это очень важно, понимаете, говорите, вот, а давайте-ка мы будем индустриализировать страны периферии, потому что, ну как же, вот эти западные страны, они монополизировали промышленность, соответственно, мы продаем какое-то сырье, мы продаем, ну, вот мы в данном случае, я имею в виду юг, да, теперь уже Россия тоже,
да,
теперь
да.
Россия тоже, но раньше, да, или царская Россия, зерно продаем там, не знаю, сырье, а они нам уже готовые изделия продают, естественно, это более выгодно. Давайте будем создавать промышленность. Ну, создаем промышленность, но если вы включены в эту систему, то через какое-то время промышленный капитал начинает вывозить деньги туда, где эти деньги эффективнее работают.
Кто бы мог подумать,
да. И в этом смысле Мексика, она абсолютно наглядный пример. Именно то, что она рядом с Соединенными Штатами, бедствие в Мексике, несчастье Мексики, что она рядом, и что оттуда очень легко вывести капитал, очень легко перенести бизнес на север, в Калифорнию и так далее. То есть, какая-нибудь Аргентина, которая далеко, да, у нее более в этом смысле удобное положение было всегда. Но тут вот выходит господин Де Сото и говорит: все это неправда, это шелевацкие какие-то там марксистские загоны, все совсем не так, просто вот у американцев, у них есть хорошая правовая система, законы, нормальная некоррумпированная полиция, к вопросу о полиции, да, вот, да, мы да, с вами да, только да. что говорили, да? Институты, да, институты, все работает, все четко, все работает так, как написано. Вот как написано, вот вы идете в суд, и суд в самом деле независимый будет, и тогда все будет хорошо, и вот все будет классно. А мексиканцы, вот все эти вот, перуанцы, его родные, да, они как-то вот никак не могут справиться с построить институт. Давайте просто будем копировать. Вот давайте скопируем Лондонскую школу экономики, сделаем в Москве высшую школу экономики.
Да, да, и да. жизнь наладится.
Вот, да, и они нам будут вот эти вот люди, которые обучены правильно по всем требованиям, может, передавать.
Орднунг.
Да, 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 да. Они вам будут давать правильные рекомендации, вы будете эти правильные рекомендации выполнять, и, в общем, жизнь наладится, и не слушайте вот всех этих леваков, которые вам говорят, что какие-то есть системные проблемы, просто вы не умеете работать, условно говоря. И вот интересно, что, кстати, вот мы говорили последние 20 лет. Последние 20 лет вот именно эта идеология, она четко доминировала. Ну, естественно, понятно, что она продвигалась, ее сознательно вполне субсидировали, но любопытно, что ее же продвигали даже не американцы, а англичане. В первую очередь ее продвигали люди такие, как Де Сото или Чубайс. То есть, которые самые были из пострадавших стран, да, что очень да, интересно, да? То есть, это не то, что нам навязали, да, пришли какие-то страшные иностранцы и заставили нас вот слушаться Чубайса. Нет, мы Чубайса своего выросли в своем коллективе, да?
Что сами из песни.
Да, 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 да. Ну, и Бабу Ягу выросли в своем коллективе, как да. вы помните, знаменитую формулу, да? Вот, и вот эти все чудовища, Баба Яга, так сказать, наши перуанские, они, так сказать, свои вполне, выращены собственной буржуазией по собственной потребности, потому что им нужно обосновать, почему им нужно действовать так, а не иначе, и почему им нужно вывозить деньги туда, а не куда-то другое место. И вот была совершенно замечательная история, буквально вот месяц назад, я ее услышал на одной конференции, выступала девушка о том, как ученики Де Сото пытались нормализовать экономику в Танзании.
Так-так.
Очень поучительная история. Вообще сказал, что дальше будет смешно. Слава богу, смешно, не грустно, потому что Танзания страна не очень страшная, там, в общем, народ такой более-менее дружелюбный. Кстати, просто еще одно про Танзанию в сторону, потом вернемся. Просто представляете, что такое Танганьика и Танзания теперешняя. Почему-то народ доброжелательный, в принципе. Не говорю, это не страшное место вроде там Южной Африки, где там режут, убивают и так далее. Нет, это все очень мило. И вот когда, например, на Занзибаре началась резня между неграми и арабами после ухода англичан, то что сделали танганьцы? Они высадили десант, а потом построили всех молодых людей, соответственно, негров и арабов, и переженили их между собой.
Ловко.
Вот. И теперь этнических проблем там больше нет. Вот они всех перемешали. Угу. Вот. Так что страна, в общем, не самая плохая, бедная, конечно, но, в общем, такая более-менее приличная. Вот приезжают эти вот специалисты и говорят, у вас все нормально, вам только немножечко еще нужно формализовать, все довести до европейского уровня, у вас будет вообще все как в Швейцарии. И давайте мы у вас введем правовые нормы, как в Швейцарии.
Угу.
Вот берут швейцарские правила.
Ну, все же готово уже.
Да. И начинают пытаться таким образом нормализовать уличную торговлю в Дар-эс-Саламе. В Дар-эс-Саламе куча каких-то парней, которые на улице что-то продают. И говорят, ребята, ну что же вы делаете-то? Налогов не платите, не регистрируетесь, к юристам не ходите. Вы давайте, вот пойдите, мы все сделаем бесплатно. То есть у нас будут для вас бесплатные юристы, которых Международный валютный фонд оплачивает. У вас будут спецы, то есть вы зарегистрируетесь. Ну, конечно, будете платить налоги. Налоги будут не страшные, все будете платить налоги, вы будете иметь, значит, у каждого какой-нибудь там патент, документ, что вы на порядке. Вот. И, в общем, будете легальными бизнесменами, будете настоящими капиталистами. Ну, маленькими, но будете настоящими капиталистами. И что дальше происходит? А дальше происходит следующее, что приходят эти ребята регистрировать уличных торговцев, а те прячутся от них. Они просто разбегаются.
Я бы тоже разбежался.
Вот, понимаете? То есть никого найти не могут. Ну как же, мы же вам бесплатно все зарегистрируем. Не хотят регистрироваться. И дело даже не то, что не хотят платить налоги. Потом выясняется, что на самом деле. Первое, что говорят эти вот уличные торговцы, это предприниматели, только не зарегистрированные. Да никакие они не предприниматели, не хотят они быть предпринимателями. Они сводят концы с концами кое-как. Не нужно им учиться бизнесу и так далее. Им это не нужно совершенно. Совершенно другие интересы. Это во-первых. Во-вторых, выясняется, что большая часть торговцев торгуют-то не своим добром.
Угу.
Значит, они по договоренности с кем-то, у кого-то взяли, кто-то им передал, значит, ну, дали взятку полицейскому там, ну, все нормально, все довольны, все прекрасно живут, прекрасно работают. А вот когда приходят эти, вот говорят, давайте все регламентируем, все пропишем, там, как? Цепочки рвутся сразу.
Что скажет полицейский?
Да, что скажет полицейский, да.
И что?
Что скажет полицейский, что скажет мужик, который контролирует этот кусочек улицы и позволяет другому мужику здесь торговать?
Отказать сразу.
Да, понимаете? И, в общем, в результате все просто попрятались. То есть ничем это не кончилось, попытки их формализовать, легализовать завершились полным провалом. И это очень показательно. Да? То есть никто не изучил, как система работает на самом деле, как это устроено в действительной жизни. А они просто пришли с готовыми вот этими
шаблонами.
Да. Ну как, Швейцария же хорошо работает, вы же не будете спорить, в Швейцарии хорошо, да?
Ну, чушь.
Да, да. Ну давайте придем к жителям Дар-эс-Салам и скажем, будете жить теперь как в Женеве.
Я вот. Подобные граждане меня все время приводят в изумление просто. Хочется задать вопрос, а ты чем в своей жизни руководил, какой имеешь опыт, понимаешь ли ты
вообще? Может быть, даже не чем-то руководили, но у себя, опять же, так сказать, в своей микросреде.
Хорошо, тогда каких успехов в бизнесе ты добился?
Дело в том, что они абсолютно… Да, вот именно, что в Дар-эс-Саламе, понимаете? Так нет, ну та же самая история будет и где угодно, понимаете? Почему Дар-эс-Салам? Да какой-нибудь там, не знаю, областной центр российский, такой же Дар-эс-Салам будет.
Ну, извините, что? Перебью. Есть такой отличный художественный фильм, называется «Снова в школу», старый такой американский фильм, где папа-миллионер отправляет сына учиться в колледж, а сын что-то, ну, сын слабохарактерный, там, папа пробивной такой, и вот сын в колледже, и вот у него тут не так, тут не так, и папа бросает работу, заезжает в колледж, я буду вместе.
И он Курта Воннегута заказывает рецензию на Курта Воннегута.
И там есть прекрасный момент, просто прекрасный, когда он там на занятиях по экономике, ну, папа миллионер, он все знает, все понимает, значит, и педагог англичанин, значит, сегодня мы вот займемся бизнесом. Папа весь внимание сейчас запишет, как надо-то бизнес устраивать в Америке. Вот, и что будем производить? спрашивает папа. Он говорит, ну, допустим, магнитофоны. Говорит, с ума сошел, нас японцы раздали. Значит, хорошо, не магнитофоны. Товар X тут, хорошо, давай X. Значит, вот мы вот это, мы вот то построим тут, построим там. Папа с места кричит, я не понял, а взятки в муниципалитет, а взятки за вывоз мусора, платить этому, платить там, ты вообще что ли не понимаешь, чем мы тут занимаемся? Ну там угар, естественно, полный, педагог в бешенстве, вот педагог, он абсолютно оторван от мира, а папа миллионер американский, четко понимает, кому надо платить, за что, и только тогда все закрутится. Вот все время мне
напоминает. Ну да, нет, ну естественно, нет, ну видите, на самом деле, конечно, любой Дар-эс-Салам и так далее можно и как любой там Алтайский край, значит, привести в порядок, на самом
безусловно.
Деле. Просто надо начинать с понимания реальности, как это устроено на месте, кто с кем, как все функционирует. Потом постепенно, естественно, можно уже это как-то преобразовывать. Но если вот изначально есть готовый шаблон, вы с этим шаблоном приходите и думаете, а, все, что у вас, это просто неправильно, а почему неправильно, это же не просто так сложилось, да? Это сложилось в силу каких-то естественных причин. Да? То есть вы эти причины можете менять, можете условия менять, но вы не можете просто взять и навязать готовое решение. И парадокс в том, что это уже и на Западе перестало работать. Понимаете? Это, вот, ну, как то же самое, эта история, которую мы рассказывали. Да? То есть, поэтому возникает вот это вот растущее недовольство, когда людям действительно просто хочется сбросить вот этот вот диктат, так сказать, правильных парней из Чикагской школы или там еще откуда-то, либеральных экономистов, там, ну, вот, политкорректных деятелей и прочее. Но другой вопрос, что это пока скорее бунт, чем революция. То есть вот то, что мы видим. И в этом смысле Трамп очень показательный, потому что действительно за него проголосовал рабочий класс.
Угу.
Причём, кстати говоря, пытались объяснить, что вот Трамп якобы он выражает интересы белых рабочих. А это не так. Потому что именно среди, скажем, афроамериканцев Трамп получил больше голосов, чем любой другой республиканец на протяжении длительного времени. Но дело в том, что он получил не вообще голоса афроамериканцев, он получил голоса афроамериканцев, которые работали на предприятиях вместе с белыми.
Угу.
То есть, которые себя числили не афроамериканцами, а просто работягами.
Рабочими, да.
Ну, какая разница, белый, черный, там, желтый, без разницы. Да? Один коллектив, они все пошли и сказали, ну, дружно будем за этого мужика голосовать, он вроде за нас. Да?
Угу.
Вот. А там, где, например, люди сидели на велфере, и где им, опять так называемые community leaders, то есть фактически тоже коррумпированные такие вот местные вожди, давали, ну, по существу, ну, не взятки, а такие подачки, а там, естественно, люди приходили, автобусами их привозили, они голосовали как надо. То есть, опять-таки, интересно, понимаете, получается, что Демпартия США и Единая Россия. Они так ли сильно отличаются друг от друга, понимаете? Вот в чем парадокс-то. Ты все время говоришь, что мы другие. Да нет. Мир, в общем, достаточно одинаков. Надо просто понимать, что не должно быть иллюзий каких-то невероятных. Да?
Угу.
Вот. И я думаю, что вот самое интересное, что в нынешнюю эпоху сейчас происходит, это конец иллюзий. То есть первое, что мы видим, это конец иллюзий. Да? То есть иллюзий больше нет. Да? Допустим, будут те же самые наши украинские соседи говорить, мы хотим в Европу. Да?
Угу.
А посмотрите, как выглядит Европа, да, что происходит в Европе. Нет, не знаю, что Европа плохая, я очень хорошо к Европе отношусь, да, но, понимаете, это совершенно не та Европа, которую ребята вообразили себе, и не та Европа, которую наш либеральный интеллигент себе воображает.
Ну, мы же помним, чего они хотели, что у них пенсии по 10 тысяч евро будут. То есть, это…
Не будет, не будет.
Это вообще, да. Я не знаю, кто вам такое рассказал. Самое главное – не работать и получать деньги.
Ну, смотрите, вот в Греции… Когда перешли они в евро, то говорили, что есть так называемое поколение 700 евро, то есть греческая зарплата вышла на уровень 700 евро, что для Греции было много, причем реально много. И тут выяснилось, правда, одно, что все эти 700 евро будут потрачены в основном на покупку не греческих товаров, а немецких. Соответственно, греческая экономика начала умирать. То есть деньги появились у людей, а экономика начала умирать. Результат. Сейчас в Греции 350 евро считается приличной зарплатой.
Круто.
Вот так. То есть вернулись на тот же самый уровень, с которого начали, но при этом потеряли значительную часть производств, значительную часть бизнесов, рабочих мест. А так все то же самое. Вот такой вот сделали круг.
А живут они, потому что у всех огороды или что?
Ну, надо сказать, что все-таки туристы-то едут, слава богу, в том числе и российские, и казахстанские, которых очень любят. Там, ну, как же без них-то? Поэтому на островах живут прилично. там, где вот, ну, какой-нибудь маленький отель, там приедет несколько туристов, ну, худо-бедно, неплохо, да.
Потратится, да.
Вот. И в городе плохо живут, в Афинах.
Меня в свое время просто поразило. Я помню, как гражданин Ельцин рассказывал, что нам какой-то кредит, транш 2,4 миллиарда долларов, ну, который весь разворовали, и он исчез без остатка, никто не знает, куда он делся. Но, это было такое вселенское событие, вот эти там 2 миллиарда баксов, вселенское, ору в телевизоре. Нет, ну,
почему, вы понимаете, что если весь бюджет Российской Федерации довели до 4 миллиардов долларов всего-то,
да. Да, да.
То есть так уронили рубль, что весь бюджет был какой-то нищенский.
Да? Гении, да.
Да, понимаете.
Когда речь про Грецию зашла, оказалось, что Греции, где живет 11 миллионов человек, надо 120 миллиардов евро.
Но это же 120 миллиардов евро не грекам. Это 120 миллиардов евро, которые Европейский центральный банк под видом помощи Греции дает немецким банкам. Понимаете?
Крепкая пятерка.
Понимаете, вот это же прекрасно.
Как все интересно. Слушайте,
ну, извините, а потом мы говорим: вот смотрите, как у нас в Москве господин Собянин придумал замечательный проект с пятиэтажками.
Да.
Я его читаю и думаю: боже ты мой, господи, где-то я это все слышал, где-то это уже было. Потом понимаю, это именно так работали, когда присоединяли какие-то, в кавычках, отсталые восточноевропейские страны к Евросоюзу.
Ага.
И первым делом говорили: вот эти вот ваши объекты, они все не годятся.
Да.
Они не по тому стандарту построены, значит, коммунистический проклятый стандарт, да, да. А там где-то асбест у вас был, там еще что-то, ну, как вот снесли дворец республики в Берлине, что там нашли асбест и в центре города снесли бывшее здание парламента ГДР. Понятно, что снесли его не из-за асбеста, а из-за того, что это был парламент ГДР, да?
Да.
Вот. Но они приходят и говорят: о, вот столько зданий, столько объектов, столько сооружений, они все не по стандарту. Что будем делать? Мы дадим вам очень много денег на замену вот этих вот старых зданий или старых сооружений, которые нестандартные, на что-то новое. Но потреблять эти все деньги будем мы же сами.
Конечно. Ну, было бы глупо кому-то отдавать.
То есть, иными словами, просто деньги берут, очень большую сумму, перекладывают из одного кармана в другой. А при этом параллельно остаются руины.
Угу.
Ну, как вот с теми же самыми пятиэтажками. Потому что люди сразу посчитали. Вот я недавно буквально был потрясен, потому что я сидел, кстати, замечу, с депутатом Госдумы сидел. И я ему говорю, что: слушайте, ребят, ну вот вообще вот законопроект, который вы проталкиваете, а он же обойдется примерно в 1,5 триллиона рублей, которые, естественно, до населения не дойдут.
Да.
Понятно, куда это пойдет. В близких к мере структуры строительного сектора. Он на меня смотрит, как на полного идиота. Говорит: Борис Юрьевич, какие 1,5 триллиона? 3,5 триллиона. Говорит, из 1,5 триллионов никто бы особенно и суетиться бы не стал.
А тут другое дело, да. Неплохо, неплохо.
Вот он, цена вопроса, понимаете? А потом мы говорим, что они там Конституцию не знают, там что-то не просчитали, не да подготовили,
всё,
там,
всё просчитали,
не продумали, что-то нет.
Продумали,
то, что им нужно, они продумали.
Да.
Вот обратите внимание, бюджет у них есть.
Угу.
Вот у них планов нет архитектурных, у них строительных планов нету.
Это мелочи.
А вот бюджет есть. Уже расписано. И это вот на самом деле, когда то же самое Навальный говорит, это российская коррупция. Нет, это мировая либеральная система, работает у нас так же, как она работает в Западной Европе. Всё. Это очень логичная, очень эффективная по-своему система. Для тех, кто перекладывает деньги с кармана в карман, это прекрасная эффективная система.
Ну, вот к вопросу про иллюзии. Нынешние интернеты и способы доставки информации все-таки некоторым образом влияют на подобные вещи. Я сегодня с утра уже почитал, что там это дошло до президента, что президент
уже
там это, что-то вы, парни, там.
Да, ну просто сначала они ему говорят, что все москвичи очень этого хотят.
Конечно, да.
Ну, хотите, ладно. Нет, не все хотят. Вот здесь совсем не все хотят.
Многие москвичи, кстати, плохо представляют, как вот живут, например, где-нибудь в Лондоне, в каких-нибудь замечательных таунхаузах, где отдельный вход, свой задний дворик и еще чего-то. Если бы эти москвичи попали в эти таунхаузы, они бы с воем бежали назад в свои хрущобы и орали: как же хорошо мы живем, оказывается, и сколько платим еще за это, что тоже важно.
Знаете, самое забавное, что это были еще 90-е годы, вот там была какая-то очередная забастовка шахтеров. И Чубайс приехал как-то их уговаривать, ну, 90-е годы, еще 98-й, примерно год. И шахтеры как-то уломали, его уговорили спуститься под землю,
посмотреть
шахту изнутри.
Угу.
И как потом мне один профсоюзник сказал, знаете, после этого он недели две на человека похож был.
От осознания, да, да? И просветления.
Вот, так что иногда не лишнее просто вот погрузиться.
Так и что же, этот самый Трамп, вот его выбрали, на мой взгляд, демократичным путем. Вот он пришел к власти, и вот он подлез, уже лупит ракетами по
Сирии. Дальше ситуация такая, Трампа-то выбрали, но обложили со всех сторон.
Угу.
Обложили, так... В Конгрессе большинство, на самом деле, нет. Говорят, республиканское большинство, да, но это не его республиканцы, это старая республиканская элита. Тут же демократы, пресса вся против него. Тут же устраивают какой-то там марш женщин в Нью-Йорке, все женщины ходят в розовых шапочках. Чего требуют? Ничего не требуют, просто мы против Трампа. Против,
да.
То есть, ни одного требования. Да?
Вся богема там.
Вся. Вот. Не, ну, если даже просто вот поройтесь в социальных сетях, какой поток просто ненависти идет. И при этом, конечно, надо понимать, что этот человек, в общем-то, ну, идейно-то слабый. Да? То есть это не то, что вот пришел к власти там, Ленин, да?
Да.
Или хотя бы Линкольн. Хотя бы Линкольн. Да? То есть человек, у которого есть программа, есть твердые принципы, у него есть некоторые ощущения, представления. Сам он действительно немножко странноватый персонаж, потому, собственно, и дуриком-дуриком-то и прорвался. Вот. Но. И вот его обложили со всех сторон, он не знает, что делать. И тут, видимо, какие-то очень мудрые советники, а там есть советники, конечно, мудрые, говорят, знаешь, Дональд, есть один очень хороший способ, всем понравится. Шахни-ка ракетами по какой-нибудь стране. По какой? Ну, какая первая, так сказать, у тебя попадется. Что у нас тут? Ага, Северная Корея. Хорошая, такая хорошая мишень, но у них что-то, да, у них же гадов, у них же бомбы, и у них настоящие средства доставки есть. Ну, конечно, до Калифорнии, до Аляски не долетят, но ведь у нас же база есть на Кинаве, там, значит, Южной Корее.
Могут привезти, в конце концов.
Дотянутся, не, ну, там реальное государство, армия, ракеты есть. Кстати, как один мой знакомый специалист по Южной Корее, ну, занимается севером тоже, он мне сказал, что поразительно, но северокорейская ракетная программа очень эффективна. То есть, вот там люди могут действительно голодать, но ракеты у них летают нормально. Что вот с этим, так сказать, здесь не жалко, да? Вот. И поэтому Северная Корея, конечно, интересна, так сказать, ну, с точки зрения пиара, да? Ну, что-то дорогой пиар получится, может, да? Представляете, если там по дороге потопят какой-нибудь там американский авианосец. Там,
или по Сеулу жахнут.
Да, понимаете, дорого получается. А вот что у нас еще, да? Что у нас на карте еще имеется? Понимаете? А, вот, Сирия. Так, а что там у них? А, там говорят, химическое оружие. Отлично, сейчас мы врежем. А, причем, вот, понимаете, самое грустное, что то, что я рассказываю, это уже не сатира. Да? Это примерно американские коллеги рассказывают, что примерно так же решения принимались, буквально на этом уровне. И действительно сработало. Вот как он по Сирии врезал, тут же вся пресса поднялась.
Молодец.
Ну, наконец-то, ну, человек вернулся к здравому смыслу. Вот одно дело, там, рабочие места создавать, там, всякие такие вещи, строить что-то там, да, бизнес американский стимулировать, чтобы рабочие места, опять же, были. Ну, ку-ку, явно какой-то человек ненормальный. Да? А вот бомбы стал сбрасывать, значит, все-таки вменяемый, нормальный.
От себя немножко замечу, что под рассказы о том, что сирийская армия, это этот самый Асад, который там боится лишнее телодвижение сделать, чтобы ему опять что-то не прилетело и не перепало. Сирийская армия, оказывается, боевыми отравляющими веществами нанесла удар в каком-то, извините, засранске сирийском, не играющем абсолютно никакой военной роли, ничего вообще. И вот показывают ролик, где, значит, эти бородатые уроды в сандалях на босу ногу с голыми руками таскают людей, пострадавших от применения газа зарин. Я, конечно, не знаю, как там в Америке, нас в советской армии учили, что зарин – это нервно-паралитический газ, который парализует деятельность центральной нервной системы. То есть первое, оно же главное, ты перестаешь дышать при попадании на кожу, да. И у тебя перестает биться сердце, то есть выключается центральная нервная система. Люди, которые жертв химического оружия хватают голыми руками, не задумываясь ничего, они там нюхают, я не знаю, при этом, что, за что руками возьмутся.
Да не было там заряжения никакого.
Ну что это за чушь? Это та же самая пробирка там с каким-то неведомым порошком.
На самом деле история такая, судя по всему, там действительно было какое-то химическое предприятие со складами, которые валялись там еще там со времен до начала сирийской войны. И действительно, может быть, кстати, и правительственный самолет, может быть, кто-то еще, но кто-то, в общем, жахнул, попал, да, по складу. Ну, естественно, облако поднялось,
да,
со всеми вытекающими. Ну и действительно все было плохо. Но это не химическая атака, это немножко другое.
Да, но никто ничего не разбирает.
Нет, знаете.
Самое главное, есть повод.
Нет, ну тут надо сказать: очень любопытная ситуация, опять же, в американской политике. Единственная женщина из политиков американских, которая выступила по этому поводу, это Тульси Габбард. Это очень интересно. Потому что Тульси Габбард, вопрос у Зарини-то.
Черная, белая.
Она, ну, она говорит с Гавайи. Uh-huh. Гавайи, то есть она как бы…
Настоящий гавайец.
Да, да, такая яркая женщина, очень красивая. А она полковник, по-моему, американской армии, причем боевой, реально боевой полковник с орденами, там все нормально. Она примерно то же самое и сказала: ребята, вы что?
Я не знаю, я солдатом служил, да, я это знаю.
Вот,
офицер должен,
да,
знать,
да,
тем,
да,
более.
Ну да, ну вот, это? Ну, она просто как профессиональный военный, она говорит: ребят, это чушь, этого не может быть, это не так. Значит, сколько… Да, она депутат Конгресса, да? От Гавайи, естественно. Тут на нее спустили всех собак. Тут просто вот все обрушили, что она непатриотична, там, что она предает Соединенные Штаты, там, наносит удар в спину.
Это, знаете, правда, да, да, нет, это правда, и предала, и нанесла удар.
Нет, ну я
как раз
считаю, что она-то и есть настоящая патриотка. Во-первых,
конечно,
она, но,
да,
она боевой военный, да?
Ага.
Причём, говорю, это не фуфло, это не пиар. Там у нее ордена, там компании, ну, она в Ираке была, там еще где-то. Ну, вот, поэтому она все это знает, на себе испытала. То есть она работала, так сказать, ну, на фронте. И просто поразительно, как вся публика, вот эта вот либеральная и консервативная, дружно обрушилась на одну вот эту вот женщину. Вплоть до того, что сейчас говорят, надо ее убрать из Конгресса. Потому что вот она фактически одна, значит, против всего Конгресса США выступает, это же как такое можно, отозвать, сейчас компания за отзыв должна быть развернута, чтобы ее отозвать.
Гадину, да, такую, да, такую, да.
Вот. Но при этом могу сказать, что я не исключаю, что теперь Тульси будет героем. Пройдет еще несколько,
безусловно,
месяцев или лет, и посмотрим еще, кто там будет на коне, потому что, по крайней мере, это все запомнили, уж точно все запомнили. Когда один человек против всех выступает. Ну, помните, как эта история с пробиркой, да?
Да, конечно.
А все же все помнят, да, что Колин Пауэлл просто какой-то белый порошок показывал, который, что это стиральный порошок был или что это было, да? Вот. Ну, теперь Колин Пауэлл никто, понимаете, все прекрасно понимают, что это все была лажа. И, ну, вот я думаю, что, может быть, через какое-то время Тульси Габбард будет и кандидатом в президенты, кто знает, понимаете? То есть,
в целом это такое тоже прекрасно, такая прозрачность, когда все это можно обсудить, поговорить. Самое главное, вот как мне кажется, вот с выбором Трампа всем, наконец-то, даже самым тупым, даже самым упертым верующим в какие-то там прелести демократии, свободы так называемой, стало видно, что ты просто клоун поставленный, а процессами на самом деле управляешь не ты, категорически.
В том-то и дело, что, ну, к счастью или к несчастью, процессами уже не управляют. Вот, понимаете, вот эта новость. Понимаете, до этого могли говорить, что были какие-то силы, которые управляли процессами.
Да,
но а, понимаете, ну это как ученик-чародея, понимаете?
Да.
Вот. Помните, у Стругацких, как этот самый, все пытался что-то, бутерброд, по-моему, пытался сделать главный герой. В понедельник начинается суббота.
Да, да.
А вместо этого вылез какой-то, к нему пришел поднос на ногах и стал как-то на него угрожающе надвигаться. Да? Вот, понимаете, я думаю, что вот в чем особенность нынешнего момента, что да, ни Трамп, ни кто другой не управляет процессами, но ими уже никто не управляет вообще.
Никто,
то есть,
да,
они развиваются стихийно по своей собственной логике. И это, конечно, немножко страшно.
Так это ж к войне, значит.
Вот, но это и, знаете, как ни странно, на мой взгляд, дает шанс людям, которые раньше говорили, что от нас ничего не зависит, сказать, что, ну, мы должны сделать то, что от нас зависит. Ну, можем что-то сделать, да. А почему я не случайно про то же Тульси Габбард сказал? Ну, потому что вдруг какие-то люди прорываются и говорят, и их все равно слышно. Потому что все-таки, ну, недовольство, оно есть, оно объективно есть, оно очень большое. И вот сейчас Трамп вот выразил это как-то, он на гребне волны взлетел в Белый дом, но это же только начало. Это только начало, и дальше будет много чего. Я абсолютно не уверен, что американское государство без потрясений пройдет этот период. Я думаю, что потрясений будет более чем достаточно. Но какой здесь плюс? Минус, понятно, да, что это может кончиться войной.
Угу.
А плюс в том, что это может кончиться не войной, а тем, что американцы отстранятся от остального мира, пока будут разбираться между собой. И тогда у всего остального мира появляется шанс как-то разбираться с собственными проблемами без посторонних. И, кстати говоря, отчасти это мы уже наблюдаем.
Таким же тогда надо помогать, везти чемоданами баксы, раздавать тамошним деятелям.
Ну, так понимаете, это когда был Коминтерн. Коминтерна-то нет. Коминтерн, кстати говоря, та занимался экспортом революции. И ведь неплохо занимался.
Неплохо занимался, да.
Поэтому,
а они не занимаются,
да,
экспортом,
да, в том-то и дело, в том-то, да, и дело.
По-моему, занимаются еще больше.
Меня больше всего потрясает, когда пишут, что в Соединенных Штатах, что вот русские вмешиваются в американскую политику. Ну, во-первых, я думаю, что наши чиновники просто думают: господи, какого хорошего они о нас мнения.
Да,
да,
да, да.
Ну, сидят какие-то люди в администрации президента, читают, что там про них пишут в американской прессе, думают: ничего себе, какие мы крутые, оказывается. Как вот их вознесли, да?
Это как уровня? Известный еврейский анекдот. Моня, обожаю читать антисемитскую прессу. Ты с ума сошел? Ну как? Живу, бедствую концы с концами, или слова: почитаешь, владеем миром.
Всем правильно. Совершенно верно. Та же самая история. То есть читаешь эти американские или французские, теперь уже говорят, французские тоже уже пишут, что вот русские хотят не захватить Францию, как там сказано. Ну, в общем, хотят там управлять французскими выборами. Я думаю: боже мой, эти люди вообще ничем не могут управлять собственной стране.
Собственной,
да,
стране, да.
Какая-то Франция. Да. То есть, нет, они все свалили во Францию все, конечно, я не сомневаюсь, при хороших обстоятельствах.
Да.
Может, уже там все прикупили что-то.
Деньги-то есть, да.
Прикупили, наверное, себе что-то, но чтобы управлять – нет, на это им не хватит сил никаких. Поэтому я думаю, что времена начинаются интересные, ну да, опасные, но интересные.
Так а что во Франции, как там эти Макроны, Лепены, как?
Ну, вот, перспективы. Доживем, осталось всего несколько дней, но сейчас ситуация 50 на 50. То есть французский правящий класс, он сделал такого монстра Франкенштейна под названием Эммануэль Макрон.
Угу.
Потому что все традиционные партии утратили доверие со стороны избирателей. Ну, социалисты вообще просто полностью разрушены. Ну, люди продавали, предавали все вообще за протяжении четверти века, даже более лет 30. Они занимаются только тем, что предают своих избирателей. Ну, рано или поздно это как-то скажется, да? То есть избиратель.
Конечно.
Тем более француз все-таки. Француз – страна рациональная, грамотная, да? Это даже не американцы. Это не американцы.
Придумал,
да, 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 да. Это не американцы. Это французы, это рациональная очень культура. Поэтому, естественно, все предъявили, почему там Бенуа Амон где-то там на дне оказался. Потому что все так, мы знаем этих людей. Мы знаем, что они делали 30 лет. И нам опять они врут, да? Мы не будем это слушать, угу, чтобы они нам не говорили. И консервативный Фион тоже как-то вот он оказался слабоват, то есть он не возбуждает, что называется, народ, да. И что мы видим в результате? В последний момент, когда становится понятно, что очень быстро растут уже рейтинги Марин Ле Пен, и вдруг параллельно начинают расти рейтинги Жана-Люка Меланшона, то есть кандидата левых. Настоящих левых. Потому что самое неприятное для правящей элиты во Франции, что эти два человека говорят примерно одно и то же. Понимаете? То есть понятно, что кто-то говорит: ой, там Марин Ле Пен, знаем мы ее папочку, а папочка действительно малоприятное существо. Он вообще что-то там про Петена говорил, хорошее, про Виши говорил. То есть, нет, ну, конечно, да, Марина его исключила из партии, правда.
Угу.
Вот. Но все равно как-то вот стрёмно. И тут приходит Меланшон и говорит примерно то же самое, но у него-то нет папочки вишиста. У него там наверняка несколько уже предшественников по сопротивлению.
Угу.
А говорит он то же самое. Он говорит: да, мы должны остановить Европейский Союз, да, мы должны остановить контроль финансового капитала над французской экономикой и так далее. И, соответственно, часть избирателей, которые еще колебались, они уходят к Меланшону. Соответственно, в результате вы получаете, вот, когда все примерно по 20%,
угу,
Но для правящего класса во Франции спасение – это Макрон, потому что это персонаж, который просто сконструирован. Да, вот абсолютно. Такого не было политика. У него нет партии, у него нет идеологии, у него нет ничего. Такого человека нет вообще, по большому счету.
Да? Здорово.
Вот, то есть это абсолютно монстр Франкенштейна. Его собрали из кусочков. Да? Ага, так, что у нас идет? Пиарщики сидят тут, ну, политтехнологи, да. Так, что у нас? А вот эта тема популярна, да? Эта тема популярна. Значит, надо вписать Макрону вот эту тему. Да? А это популярно здесь. Вот он куда едет сейчас? Он в Нант едет, да? А посмотрим же по вопросам, что там жители Нанта хотят. Ну, пусть он им скажет то, что они хотят, да? Как это стыкуется? Как это соотносится? Никак не соотносится. То есть он, у него каждая вторая фраза противоречит предыдущей фразе. Но он все время всем говорит то, что
хотят услышать,
они хотят услышать. И это чисто продукт политтехнологии, да? То есть, вот, я говорю, человека нет такого, сидит команда пиарщиков и придумывает, здорово, да? Ну, этот человек просто приходит и озвучивает вот эти вот вещи. И вот мне сейчас интересно просто посмотреть, смогут французы противостоять этому, потому что это разводка чистой воды, но разводка очень классная, очень такого, так сказать, качественного европейского уровня, скажем так, да? Вот, смогут они понять, что их разводят или нет, ну, естественно, какая-то часть сможет. Какая-то нет. Но в любом случае, ну ладно, предположим, даже Макрон победил. Как такое существо будет управлять Францией? Понимаете? То есть, опять же, понятно, что будет дальше. Вот вопрос о том, кто управляет. Ну, не он будет управлять. Совсем другие люди и совсем других кабинетов будут управлять.
Да, да.
Ну, поэтому тогда стоит вопрос, а кто будет все-таки управлять Францией? Президент Франции или какие-то там, команды, там, не знаю, финансовых спекулянтов, договорившись с политтехнологами.
Угу.
Вот. То есть, если это так, то мне жалко Францию. А я очень хорошо отношусь к Франции. Я очень люблю Францию.
Ну, раз они сумели такое построить и так далеко это продвинуть, то, в общем-то, нет, шансы-то неплохие.
К сожалению, да. К сожалению, да. Но я говорю, на последствия катастрофические. Понимаете? Потому что это одноразовая такая штучка. Понимаете? Вот, а все брошено на то, чтобы любой ценой, не мытьём так катанем, выиграть эти выборы. А что завтра, не важно. То есть, какие будут последствия, какой будет курс проводиться, что будет делать. Главное не пустить Марин Ле Пен и Меланшона было. Они их смогли пока отодвинуть, но Марин все еще в втором туре, Меланшона смогли отодвинуть, потому что был момент, когда казалось, что второй тур просто выйдут Марин Ле Пен и Меланшон, и тогда все кранты. Но нет, они смогли это отыграть.
А каким образом? Через СМИ?
Ну, через СМИ, ну, представляете, ведь ну, нужно понять, что ну, формально, да, там кандидат, конечно, получает равное время, да, но это же очень условно, то есть он во время дебатов получает равное время. А так-то вся все газеты, телевидение, пресса, все работает на Макрона практически.
Кто бы мог подумать? Да. Ведь демократия это, казалось бы. Ведь да, свобода вот и у всех равные демократия. Права.
Вот, но при этом как раз поразительно другое, что несмотря на это, мы видим примерно 20% на Меланшона и на Ле Пен, значит, 40% Франции, это практически половина Франции. И, кстати, очень интересно, какое было жуткое давление на Меланшона, когда все закончилось, и говорят, ну, а теперь ты должен призывать голосовать за Макрона. Ну, как все приличные люди должны сказать, остановить Ле Пен, голосовать за Макрона.
Отлично.
И Фион так поколебался, повздыхал, потому что Макрон был глубоко противен, тем больше Макрон фактически убил его политическую карьеру. Ага. Повздыхал, поскрипел, но сдался. Да, да, будем голосовать за Макрона. Ну, Бенуа Амон там вообще разговоров нет, как сказали, тут же взял под козырек. Хотя, опять же, Макрон убил социалистическую партию, добил, так сказать, да. Но все равно так сказать, нет, мы да. Приходит к Меланшону, а нет, не скажу.
Молодец.
Вот.
Кремень.
Да, не скажу. Мне очень понравился ответ. Когда, говорит, а за кого будете голосовать? А я вам не скажу. Так я ему сказал, за кого я буду голосовать. Ну, естественно, его избиратели считывают это определенным образом. Считывают это так, что, конечно, он голосовал за Ле Пен.
Да, да, да.
Вот. Но прямо он это сказать не может, в силу того, что тоже, в общем, было ограниченное возможность, не хочет, чтобы на него сразу всех собак впустили. Да? Но он так вот аккуратненько сказал: да, я вам не скажу, затем догадайтесь сами.
Ну, а ключевой вопрос, как это результаты повлияют на нас, или мы по-прежнему, как вы когда-то, на мой взгляд, отлично подметили, мы периферийная империя, и там что-то докатится, непонятно.
Нет, докатится быстро. докатится быстро. Ну, до нас Украина же докатилась. Ну, рядом докатилась же. Ведь Украина же не просто там, что националисты с ума сошли. Да? Это же тоже результат экономического кризиса, результат системных процессов, которые там происходили, результат того, как работал Евросоюз там на протяжении первой четверти века. Угу. Не просто так они слетели с катушек. Понимаете, когда... вообще, ну, даже любой психиатр вам скажет, никто просто так с ума не сходит. Должны быть причины, да? Вот. История болезни. У нас, смотрите, история болезни. Понимаете? И в данном случае, конечно, до нас докатится очень быстро, потому что при любом раскладе, конечно, Евросоюз в тяжелейшем кризисе. И вот наши элиты, они думают, что мы будем сейчас либо снова налаживать отношения с Евросоюзом, либо с Трампом, либо с Китаем будем дружить, с кем бы то ни было, кто бы наши проблемы решил. Мы нормально работать не можем и не хотим, но кто-нибудь обязательно нам поможет. Дед Мороз придет и, значит, подарков вывалит гору. А Дед Мороз, может, и ходит, но какой-то зубастый такой. Китайский Дед Мороз, он
с
когтями такой, да. На дракона больше почему-то похож. Вот. Больше, может, и в колпачке, да, но почему-то зубы у него другие совсем. Вот. И я думаю, что сейчас действительно рубеж для нас замечательный, потому что, я говорю, американцы от нас немножко отстанут. Я вот в этом глубоко уверен, потому что сейчас, ну, действительно Трампу точно будет не до нас. И уж если он с Северной Кореей не стал вязаться, то уж тем более с Россией не будет вязаться.
А как дышал? Как дышал?
О, ну, так это все же пиар, это все так, ну, на показ. Я думаю, что теперь он думает, ага, так галочку поставили, Сирию отбомбили, и некоторое время можно спокойно поспать, да, отдохнуть. Пока там не пристают, не требуют ничего. Вот, нет, ну там у него будет много всего. Я думаю, что попытка импичмента будет 100%, это практически гарантированно. В какой форме, под каким предлогом, когда, но, понимаете, когда они будут заниматься импичментом, это будет уже совершенно другой сюжет. Да. А Евросоюз, все думают, что вот сейчас даже есть, даже если Марин Ле Пен, скажем, победит во Франции, и что после этого Евросоюз бросится нас обнимать и вылизывать? Нет. Не бросится. Опять-таки, в лучшем случае, давление на Россию уменьшится. Но не более того. Опять же, давление уменьшится, тогда у вас не будет оправдания. Ребята, перестаньте, наконец, мне говорить, что у нас все плохо из-за санкций. Ну, не из-за санкций у нас проблема. Санкции, на мой взгляд, даже где-то помогли. Все время вот это вот. Если бы не санкции, то о, там что. Ребята, а что вы до 2014 года делали?
Хотелось бы узнать, да.
Да. И вот не было никаких санкций. И что? И много вы добились вот с этой экономической политикой, с этим правительством и так далее. Поэтому я думаю, что наоборот, в чем-то даже лучше, что, ну, вот маски сброшены, что называется. Да? Нужно начинать говорить об экономической политике. Надо начинать говорить о том, что весь этот либеральный курс не проходит. Мне очень интересно смотреть, что будет с нынешним правительством, потому что их же бьют за коррупцию.
Угу.
А, ну, я, в общем, честно говоря, подозреваю, что они не совсем честны, мягко скажем, да?
Нельзя вот, держать мёд во рту и не попробовать.
Да. Но, понимаете, главная проблема, я все время это доказываю, главная проблема не в том, что они коррупционеры, главная проблема в том, что они проводят чудовищную экономическую политику. Ну, давайте с этого начинать. Да?
Возможно,
если гнать надо, то гнать за это, а не за то, чтобы где-то кто-то дом построил себе.
Возможно, да? Разговоры они для того, чтобы прикрыть, так сказать, отвлечь внимание.
Да, и мы начинаем обсуждать. Не то, у кого какая дача и домик с уточкой, да?
Да.
Вот. А надо-то обсуждать какие-то серьезные вещи, да, что у нас с пенсионной системой происходит, что у нас с дорожной политикой, жилищной политикой и так далее. Почему нет государственных инвестиций в промышленность, или они просто разворовываются через вот эти вот нацпроекты, которые представляют собой механизм разворовывания?
Ну, это уже, так сказать, вот вы про коррупцию, это как, я не знаю, там чири и зеленкой мазать.
Да, не знаете, но это же системные вещи. Системные вещи. Да. Не то, что они просто вороваты, как вот все время говорят, эти люди вороваты, заменим их на других, которые не вороваты, а схемы оставим прежние, да?
Ничего не получится.
Ну и что? Ну, другие будут воровать.
Ну, да, да.
Нет, ну, может, другие будут меньше воровать. Не знаю, но система-то ничего не поменяется. Нет, даже, понимаете, я всегда готов сделать то, что называется the benefit of the doubt, да, то есть всегда готов верить в лучшее. Допустим, придет новый человек, готов верить, наверное, будет меньше воровать. Да, готов поверить, я очень готов поверить. Но это не решит ни одной проблемы, все равно. Все равно проблемы системные.
Ну вот, на мой взгляд, я даже усугублю, так сказать, на мой взгляд, все эти крики там. Он вам не Димон, разоблачения страшные. Вот, на мой взгляд, это даже не то, что чирий, это сифилисные шанкры зеленкой мажут. Вот сейчас мы коррупцию-то вот здесь искореним. Ну и что? Ну и на здоровье, да. И что? Ну, искоренил коррупцию. Да, вот этого посадил, этого с должности убрал.
Нет, ещё, в общем, и на что? Самом деле, конечно,
а
будет...
в корне-то что нет, изменится?
Нет, давайте скажу так честно, что, может быть, на некоторых посмотреть в полосатых пижамах хотелось бы.
Очень. И на всю семью, которая этими деньгами пользовалась, тоже в полосатых пижамах. И чтобы конфискация была в пользу государства в обязательном
порядке. Кстати, обратите внимание, вот эта любопытная деталь, я даже об этом как раз выступал несколько раз уже, что почему господин Навальный не призывает к конфискации имущества коррупционеров?
Уважаемые люди могут пострадать.
Вот.
А это ключевое. Все должно быть изъято.
Если уж борьба с коррупцией, так борьба с коррупцией, тогда конфискация. Причем не конфискация дач и вилл, а конфискация компаний. Естественно.
И у родственников, в том числе.
Да, понимаете? Тогда разговор будет уже интересный. Тогда будет серьезный разговор. Хочется его послушать.
Да. Ну, я, с моей точки зрения, как бывшего милиционера, это вообще выглядит как-то странно. Если у тебя там какие-то миллионы записаны на маму, например, то маму надо посадить. Мама не сможет объяснить, где она это взяла, и значит, должна сесть. А и имущество, и деньги должны быть изъяты. Как же так-то? То есть это... Я не знаю, что с должности убрать, ну, прекрасно получается.
Нет, и потом нам говорит тоже Навальный, что нужно их обложить одним каким-то компенсационным налогом. Говорит, Усманов должен заплатить какой-то дополнительный налог. Я говорю, как? Господин Усманов один раз заплатит нам налог, и все, и чист? Это как? Может, все-таки не один раз?
Ну, Лёха, он юрист, ему виднее.
Ну,
адвокат,
да.
Гигантская практика, он знает, как лучше надо.
Да, но он адвокат, а тут прокурор нужен.
Так что же на нас-то, как отразится все это безобразие? То есть там они займутся сами собой, а у нас есть шанс тоже заняться самими собой.
Да, я думаю, да. На это вся надежда.
С такими парнями, я чувствую, мы ничем не займемся.
Ну, так, значит, менять нужно парней.
Что еще мы не охватили из последних событий?
Ну, я думаю, что главное мы все охватили. Из последних событий, конечно, что интересно, у нас Венгрия, Польша, Восточная Европа, взбунтовавшаяся против Брюсселя, которая, в общем, вроде бы не любит Россию, но стала не любить Брюссель.
Мечется между любимыми теперь.
Нелюбимыми, скорее. Из последних событий у нас на самом деле большие проблемы в Латинской Америке, потому что действительно, с одной стороны, Чавес оставил, в общем, Мадуро, к сожалению, не самое лучшее наследство, и надежда на то, что там все будет замечательно за счет нефтяных долларов, все тех же самых, оказались необоснованными, но зато в Эквадоре, как мы знаем, победил Ленин.
Да.
Вы знаете, да, естественно, да, победил человек по имени Ленин, вот, из такой хорошей потомственной революционной семьи. Но, кстати говоря, для Латинской Америки это характерно, там часто называют людей такими именами.
Например, имя Ильич.
Да, Ильич – это очень что. Знаете, одного из лидеров как раз венесуэльских троцкистов зовут Сталин.
Неплохо.
Да, тоже это поучительный показатель.
Как-то на Кубе был, заселялся в отель. Амбас Мундас, где Хемингуэй всякое писал, там лифтер был по имени Сталин.
Ну да.
Гордо
показывал. Это распространенное.
У всех русских истерика было.
Распространенное имя в Латинской Америке. Вот, так что думаю, что надо списать Латинскую Америку, что там ничего больше не будет прогрессивного. Нет, я думаю, рано. Хотя Венесуэла, конечно, очень грустная история, потому что пример того, как люди, понадеявшись на нефтяную иглу, на бесконечный ресурс, в общем, ну, пустили на ветер очень многие свои реальные достижения. Опять же, нам урок, что нефть не спасает. Нефть – это
наркотики. Да никого не спасает. Наркотики, даже арабов, говорят, не спасает. Да. У арабов денег больше не с нефти. А, например, с посещения Мекки, Медины там.
Ну, в общем,
получается.
Да. Это, короче говоря… В общем, на нефть надеяться не надо, надеяться. Я вот думаю, этим можно закончить, но это самое простое, казалось банальное, но скажу, повторить, на себя надо надеяться. Не на нефть, а на себя.
Боюсь, для многих это небывалое открытие, и даже непостижимое, я бы сказал. Спасибо, Борис Ильич, заезжайте.
Спасибо, обязательно.
Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.